Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. В памяти Галины Старовойтовой. Почему политические убийства в современной России остаются нераскрытыми? Московской хельсинской группе 45 лет. Новые вызовы властей правозащитникам. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, он признан в России иностранным агентом, вызвали на допросы по уголовному делу о растрате в фонде. Дело возбудили в отношении Алексея Навального и иных лиц. В ночь на 19 мая полицейские пришли домой к нескольким десяткам нынешних и бывших сотрудников фонда в Москве. А отцу директора ФБК Ивана Жданова, который с марта находится под арестом, ужесточили обвинения. Вместо злоупотребления должностными полномочиями его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Здоровье Алексея Навального после голодовки в колонии во Владимирской области, цитирую, «более-менее восстановилось нормально», заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. По его словам, политик весит 82 килограмма, нормально питается и имеет возможность общаться с семьей. Кроме этого, Калашников подтвердил готовность Федеральной службы исполнения наказаний организовать трудовые лагеря для заключенных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Эту идею в России обсуждают уже несколько лет. Калашников утверждает, что, далее цитирую, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру при желании с семьей получать достойную зарплату». Конец цитаты. Госдума одобрила в первом чтении запрет избираться в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Это ограничение предполагается распространять даже на тех, кто сотрудничал с запрещенными организациями или помогал им в течение 3 лет до признания их таковыми. А в третьем чтении депутаты одобрили законопроект, по которому журналисты будут нести полную ответственность за цитирование других СМИ. По действующему закону цитирующих за дословное воспроизведение информации пока не наказывают. Новую газету и ее главного редактора Дмитрия Муратова оштрафовали на 260 тысяч рублей за статью Татьяны Юрасовой о провокаторах на протестах в подмосковном санатории «Горизонт». Басманный суд посчитал это распространением фейков. А Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну более 4000 евро компенсации за нарушения в российских судах при избрании ему меры пресечения. Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют немедленно отправить его из следственного изолятора в больницу из-за резкого ухудшения здоровья. В апреле Фургал переболел в тюрьме коронавирусом. У него диагностировано заболевание легких, но на лежащей медицинской помощи, по словам защиты, он не получает. В Архангельске продолжают посмертно судить правозащитника Сергея Мохнаткина, которого обвиняли в дезорганизации работы колонии, где он сидел, и в неуважении к суду. На продолжении судебного процесса после смерти правозащитника настояли его родственники, которые хотят добиться реабилитации Сергея Мохнаткина. Он умер в мае 2020 года от осложнений после операции на позвоночнике.
Это программа «Человек имеет право», которая выходит в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». 17 мая одной из самых ярких женщин-политиков в России могло бы исполниться 75 лет. Могло бы, но не исполнилось. Галину Старовойтову застрелили, когда ей было 52 года. Всю свою политическую карьеру она боролась против власти спецслужб, против коррупции и неравенства, рассказывает Анастасия Тищенко.
Вот, ну, вдруг произошла такая ситуация, и вы выбраны на высший пост в государстве. С чего вы начинаете?
Прежде всего, контроль над спецслужбами, ядерная кнопка и все связанное с этим. Вся лирика потом.
Стать президентом, провести закон о люстрации и добиться действительно равных прав для мужчин и женщин в России Галине Старовойтовой не удалось. 20 ноября 1998 года ее убили выстрелом в упор у собственной квартиры в Санкт-Петербурге. Вместе с ней тяжело ранили помощника Руслана Ленькова.
Это было покушение на Старовойтову. На кого?
Заказчик преступления до сих пор не установлен. Нашли исполнителей и организатора. Суд подтвердил версию о том, что это были члены Тамбовской преступной группировки Олег Федосеев и Виталий Акиншин. Первый бесследно пропал. Второго приговорили к 23,5 годам лишения свободы. Организатором убийства признан бывший прапорщик главного разведывательного управления Юрий Колчин. Его отправили в колонию на 20 лет. В 2014 году в деле появились новые подозреваемые. Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко заявил, что убийство Старовойтовой заказал лидер Тамбовской ОПГ. Его еще называли ночным губернатором Петербурга Владимир Барсуков-Кумарин. К тому времени он уже был в заключении из-за других преступлений. А в апреле 2019-го ему предъявили обвинение и по делу Старовойтовой. Следствие назвало Барсукова соорганизатором убийства, но доказать это так и не смогло. Желающих смерти Галине Старовойтовой было много. Она и сама рассказывала об этом в интервью.
Я регулярно получаю письма и звонки угроз. Я к этому привыкла. Это уже 10 лет с тех пор, как я в политике. Оказывается, я ему не поддаюсь.
Политическая карьера Галины Старовойтовой началась с Карабахского конфликта, который она называла, цитата, «классическим примером трудноразрешимого противоречия между двумя фундаментальными принципами. С одной стороны, права народа на самоопределение, с другой – принцип территориальной целостности». В 1989-м ее избрали народным депутатом СССР, годом позже – депутатом российского парламента. Осенью 91-го Галина Старовойтова стала советником первого президента России Бориса Ельцина. В декабре 92-го года Старовойтова внесла Верховный Совет законопроект о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима, в том числе штатных сотрудников и агентуры советских спецслужб. Иными словами, законопроект о люстрации. Инициативу отвергли. А в 96-м году Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать Галину Старовойтову кандидатом в президенты. Спустя 2 года ее убили. Следствие продолжается до сих пор. Как говорит сестра Галины Старовойтовой Ольга, дольше в России расследовали лишь убийство Николая II.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и на видеосвязи с нами адвокат Карина Москаленко, которая не раз представляла интересы потерпевшей стороны в делах о политических убийствах.
До сих пор, когда меня спрашивают ваш герой, я всегда говорю, что это Галина Старовойтова. Я не знала равного ей по интеллекту, по глубине понимания множества процессов, начитанности, образованности, но самое главное, конечно, уникальных человеческих качеств. Это моя героиня. Поэтому ее убийство я пережила как собственную трагедию. И ни в одну версию, которую нам подкидывали, никогда, особенно в денежную версию, я ни на секундочку не верила, ни на секунду не сомневалась, что это обман. Учитывая все последующие события с убийствами политических деятелей и журналистов, и лидеров оппозиции, можно с уверенностью утверждать, что это убийство было в ряду этих страшных злодеяний одним из первых, одним из важнейших для тех, кто старался не допустить к власти ни одного представителя оппозиции. И что, конечно, это было хорошо спланированное, дважды прикрытое политическое убийство оппонента, который на несколько голов выше действующих представителей действующей власти.
Карина Акуповна, с вашей точки зрения, почему до сих пор так и не раскрыто убийство Галины Старовойтовой?
Власти невыгодно, а даже для определенных представителей власти и опасно раскрывать суть этого убийства. Понимаете, когда преступники, да еще преступники, совершающие такие страшные преступления, как устранение человека, убийство его, когда они видят свою безнаказанность, или когда другие видят безнаказанность тех, кто совершал эти преступления, они начинают понимать, что можно совершать преступление, тебе ничего за это не будет. Главное совершать преступление в угоду тем, кто владеет сегодня властью, располагает всеми возможностями контроля за следствием, то есть вот по-настоящему власть придержащих. Если удовлетворяется их чаяние, если удовлетворяются их желания, то убийство никогда не будет раскрыто. Или не будет раскрыто до конца. Потому что если сопоставить это дело с другими делами, ведь в какой-то момент считалось, что убийство Старовойтовой вроде как даже и раскрыто. Это не так, мы это понимаем. Но есть дела, по которым больший результат даже был достигнут. Но все равно вы не увидите ни заказчиков на скамье подсудимых, ни истинной причины, мотива, цели. А это обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Если они не доказаны и не установлены, дело не расследовано. Вот и все.
Большинство политических убийств в России не расследовано до конца. За решеткой сидят исполнители преступлений, но крайне редко заказчики. Анастасия Тищенко напомнит, кто еще, кроме Галины Старовойтовой, поплатился в России жизнью за свои действия и взгляды.
Борис Немцов, Анна Политковская, Александр Литвиненко, Наталья Истемирова, Станислав Маркелов. Список политических убийств России можно продолжать долго, и большинство из них не раскрыты до сих пор. Как правило, следствие находит только исполнителей, но не заказчиков, по крайней мере, российское следствие. Так до сих пор неизвестно, кто приказал убить политика Бориса Немцова. Его застрелили в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Родные и коллеги Немцова считают, что к преступлению причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров. Следствие нашло лишь исполнителей преступления. В июле 2017 года суд приговорил 5 человек на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Еще одно нераскрытое политическое убийство – отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он критиковал российскую власть и в 2000 году уехал в Великобританию, где сотрудничал с британской разведкой. Спустя 6 лет его отравили радиоактивным полонием. Британский суд обвинил российские спецслужбы. Во время слушаний в высоком суде Лондона говорилось, что Литвиненко расследовал связи российской мафии с Испанией, а также убийство журналистки Анны Политковской, которую застрелили в день рождения Владимира Путина. Заказчик этого преступления также до сих пор не установлен. Российские власти отрицают причастность к обеим смертям. Некоторые политические убийства раскрыть все-таки удается. Так в январе 2009 года в центре Москвы застрелили адвоката Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову. Маркелов защищал в суде антифашистов и регулярно получал угрозы от ультраправых националистов. В его убийстве российский суд обвинил националистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению. Хасис – к 19 годам колонии. Не все убийства удается довести до конца, но исход российского следствия часто такой же. Заказчик не установлен. Например, как в деле Скрипалей. В марте 2018 года бывшего сотрудника ГРУ, британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери, Великобритании. Нервно-паралитическим веществом «Новичок». Им удалось выжить. Правительство Великобритании вновь обвинило Россию в причастности к преступлению. Журналисты нашли предполагаемых исполнителей – сотрудников спецслужб Александра Петрова и Руслана Баширова. Они же Мишкин и Чипига. Но официально российская сторона виновников преступления не называет. Как и в случае с отравлением все тем же «Новичком» оппозиционера Алексея Навального. В августе 2020 года ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Спустя 2 дня родным удалось добиться, чтобы Навального перевезли в больницу в Германии. Оппозиционер не раз утверждал, что за покушением на его жизнь стоит лично Владимир Путин. Генеральная прокуратура отказалась даже возбуждать уголовное дело об отравлении, ссылаясь на то, что никаких ядов в крови Навального российские медики не нашли.
В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами адвокат Карина Москаленко, которая не раз представляла интересы потерпевшей стороны в делах о политических убийствах. Что вообще называют политическими убийствами? Ну, чем вот они отличаются от всех остальных?
Политическим убийством следует считать то действие, когда необходимо прервать чью-то политическую деятельность, не допустить каких-то политических последствий, не допустить кого-то во власть. Они политические потому, что люди, которых убирает власть, они занимаются раскрытием преступлений или ведут какие-то политически чувствительные дела, и для того, чтобы остановить их деятельность. Вот эти мотивы наряду с тем, что действительно могут устраняться чисто политические фигуры, эти мотивы по вопросам, которые являются чувствительными для власти, они, собственно, и являются, и не только для власти. Политическими мотивами могут руководствоваться те, кто не находится у власти, и наоборот желают устранить представителей власти. И в этом случае, если власть хоть как-то поощряет безнаказанность этих деяний, то она ставит под угрозу и саму себя, потому что завтра могут быть другие цели, другие мотивы, но тоже политически значимые для кого-то, и они могут стать тоже жертвами. То есть политические убийства, вообще убийство – это самое, наверное, тягчайшее преступление, потому что оно является преступлением против самого главного – жизни человека. Но политические убийства – это такие просто гнусные преступления, которые иногда меняют судьбу всей нации, всего народа, всего государства. Иногда такие политические убийства являются катализаторами каких-то негативных процессов, которые можно было и нужно было сдержать, но не удалось, потому что прорвало то или иное общественное явление вслед за политическим убийством.
А в России вообще умеют раскрывать политические убийства? А может быть, просто не хотят?
Конечно же, не хотят. Нет, так как говорят, нет воли к этому. Ну и что еще допускается? Те, кто готовят эти спланированные политические устранения, очень часто возводят целую систему защиты. И эта защита заключается в том, что есть как минимум 2-3 дежурных варианта и пару групп, на которые можно это свалить. Когда на поверхности одни, возможно, даже преступники, возможно, даже лица, которые имеют представление об обстоятельствах дела, какой-то степени связаны с этим делом и в какой-то степени способствовали или соучаствовали в этом. Они сдаются или внезапно обнаруживаются, устанавливаются, хотя все это было подготовлено заблаговременно, а та и действует как, в конце концов, группа прикрытия, если позволено будет так выразиться. Вот, а та группа или тот человек, который в действительности это совершает, оказывается надежно прикрыт этими подставными версиями. Точно так же, как типичная проблема, которая во всех делах прослеживается в самое первоначальное время, когда производятся неотложные следственные действия, не делается то, что, казалось бы, лежит на поверхности. Это надо проверить, это надо исследовать. Необходимо выявить эти обстоятельства по горячим следам. И если по горячим следам этого не произошло, значит, вы утратили возможности, а значит, это расследование нельзя считать эффективным. Но и очень частая проблема – следствие идет по одной версии. Вот то же самое решение по делу Дмитрия Холодова. Если власти пошли по одной версии, и она оказалась непродуктивной, и якобы все, что было расследовано, было неправильно, а на скамье подсудимых находились невиновные люди, то где же ваши другие версии, где же ваши успехи? У вас было очень много данных в руках. То же самое было допущено и по делу, где расследовалось убийство Анны Политковской. В здоровой стране политические убийства невозможны или будут являться эксцессом, который власть будет расследовать, по которым власть будет добиваться истины, установления виновных, и всех мотивов и целей. А для нездорового государства вы можете всегда видеть характерная особенность. Политические убийства совершаются. Это деятельность по устранению людей в политических целях процветает, если можно так выразиться, и никто ее не всерьез не останавливает. И это как снежный ком. Это очень скверно характеризует власти. Потому что власть говорит, мы ни при чем. Никакого отношения к убийству Анны Политковской мы не имеем. Никакого отношения к убийству Натальи Истемировой мы не имеем. Немцов убит вот этими. Юшенков там-то. А Навального вообще никто не пытался отравить. Так вот, если власть действительно не причастна, то знаете, как она будет проводить расследование? Чтобы смыть с себя всяческое подозрение в том, что власть причастна. Они землю рыть будут. Следователи будут работать день и ночь. Они будут допрашивать тысячи человек. Не для того, чтобы, не для цифры. Как по делу Анны Политковской Европейский суд отметил. Допрос 2500 человек не принес ничего. Это было лишь количество, а не качество. И это расследование Европейский суд назвал неадекватным, потому что те, кто должны были быть допрошены, и о ком ставила вопрос защита с самого начала, так и не были допрошены. Версии другие не были проверены, хотя защита на этом настаивала. И вот эта вот характеристика расследования – неадекватное расследование и неэффективное расследование – это пятно и клеймо на нашей власти. Не только на наследственной власти, на власти в целом. Потому что, когда власти заинтересованы в раскрытии преступления, они делают для этого все.
Адвокат Карина Москаленко была на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Старейшей в России правозащитной организации, одной из первых в стране, московской хельсинской группе, 45 лет. Она появилась по инициативе ученого-физика и правозащитника Юрия Орлова по следам состоявшегося годом ранее в Хельсинки совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе. Руководство Советского Союза тогда подписало Хельсинские соглашения и обязалось придерживаться мировых стандартов в области прав человека. И Юрий Орлов предложил создать независимое от властей объединение, которое будет контролировать выполнение в СССР этих обязательств. О создании Московской Хельсинской группы объявили 12 мая 1976 года на пресс-конференции, устроенной для иностранных журналистов дома у академика Андрея Сахарова. В МХГ вошли ученые, писатели, публицисты, многие из которых стали известны благодаря правозащитной деятельности. Иван Воронин встретился с нынешними участниками Московской Хельсинской группы и провел некоторые исторические параллели.
Главы 35 государств подписали заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году. По инициативе стран-участниц Варшавского договора, те официально приняли обязательство придерживаться международных стандартов в правах человека. Год спустя в СССР правозащитники объединились в группу контроля над выполнением гуманитарных статей Хельсинских соглашений. Так родилась Московская Хельсинская группа, презентованная иностранным журналистам в квартире Андрея Сахарова. Сам академик при этом решил не вступать в группу, но часто поддерживал наиболее более важные документы МХГ от своего имени. Группа временно прекратила работу в 80-м году под угрозой ареста ее участников. Но антисоветской ее объявили с самого начала. К идее общественного контроля правозащитники вернулись в конце 80-х.
У власти тогда было крайне неприязненное отношение к области прав человека, вообще к феномену прав человека. Но это были пожилые мужики, представьте себе, да, вот конец 70-х годов, которые считали Орлова, Алексеева, вот они считали их ненормальными, чуждыми там. И сама идея им была очень далека.
Прошло 45 лет. Уже нет ни Варшавского договора, ни некоторых стран его участниц. Но идея прав человека, по мнению Ильи Шаплинского, чужда и нынешним российским властям, хотя они их декларируют. В новейшей истории до самой смерти в 2018 году московской хельсинской группой руководила одна из ее сооснователей Людмила Алексеева. «Мой муж любил говорить, у нас в квартире контора хельсинской группы», вспоминала правозащитница в одном из интервью «Радио Свобода».
Она была задумана именно как правозащитная организация. И я вспоминаю слова Андрея Дмитриевича Сахарова, которые были написаны, по-моему, в 79-м году, где он пишет, что правозащитная позиция является единственно возможной и единственно этически правильной в условиях советского режима. Сейчас то же самое. Вот в этом смысле я провожу полную параллель. Сейчас этически правильной является правозащитная позиция, защита прав человека. Не политическая борьба, а именно правозащитная.
Но говорить о репрессивной тактике властей в противостоянии с гражданским обществом все же приходится. Без оптимизма, считает член московской хельсинской группы адвокат Карина Маскаренко.
И тогда, когда Конституция вообще была чисто формальным документом, и сегодня, когда за нее уже борются, но лозунг был очень важный, и посыл оттуда, из того века, нам был очень важный – соблюдайте Конституцию. Сейчас пока не видно, незаметно ни одного вектора, который бы вел бы в другие направления. Пока все идет на усугубление репрессивности государственного аппарата и на своего рода милитаризацию, потому что вы можете видеть, как гражданские люди предстают перед военными судами.
Карина Маскаренко имеет в виду дела по обвинению в шпионаже или госизмене, за что, к примеру, почти год находится под арестом журналист Иван Сафронов. Его адвокат Иван Павлов теперь тоже под следствием за разглашение ее следствия тайны.
Это не только дело, но и привычка. То, что мы привыкли, что мы никак не можем договориться с нашим родным государством, она никуда от нас не может уйти. Мы все время это ощущаем. Мы так монархически монополизировали понятие власти, что никак не можем прийти к выводу, что вообще на самом деле власть народа – это и есть главная власть.
В таких условиях в очередной раз растет значимость правозащиты в России. Сходятся во мнениях собеседники «Радио Свобода», даже для действующих властей.
Если в силу каких-то обстоятельств они вдруг окажутся в беспомощном положении, они тоже вспомнят про права человека, как вспоминали многие диктаторы.
Политик, он всегда думает о предстоящих выборах. А правозащитник, он думает о сегодняшнем и будущих поколениях. Ему на выборы совершенно наплевать. Поэтому, когда говорят о том, что нам нужна новая избирательная система, нет. Нам не нужна новая избирательная система. Нам нужно развитое гражданское общество.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами сопредседатель московской хельсинской группы Валерий Борщев. За те 45 лет, что прошли с момента основания московской хельсинской группы, что произошло с точки зрения прав человека в стране? Как менялась ситуация и к чему мы пришли сегодня?
Процесс был очень разнообразный, извилистый, местами драматичный. Ну, потому что первых членов московской хельсинской группы практически всех арестовали, посадили в лагеря. Кто-то успел эмигрировать, как Людмила Михайловна Алексеева, другие. Но, тем не менее, идея, зерно защиты прав человека было брошено. Это было брошено, и несмотря на то, что первый состав МХГ действовал не так долго, сама по себе идея защиты прав человека, она вошла в общество, образовалось правозащитное сообщество. А когда в 1989 году мы собрались на квартире Лавута, там вот был я, Сергей Ковалев, Слава Бахмин, Лёва Тимофеев, мы вот решили воссоздать Московскую Хельсинскую группу уже в новых условиях, уже в условиях, когда шли демократические процессы. Но особая востребованность Московской Хельсинской группы, конечно, возникла это в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда изменилась политика. 96-й год – это был рубеж, и именно с 96-го года мы стали откатываться не так сильно, не так быстро, но тем не менее пошел процесс, а уж с 2000-х это сразу. Я могу, например, привести, я вот был член комиссии по помилованию при президенте, и первым делом Владимира Владимировича Путина это было уничтожение комиссии по помилованию. Вот это самая зловредная, видимо, организация, которая ему была не по душе. И дальше пошло.
Поясните, пожалуйста, а зачем вообще нужны правозащитники? Вот есть прокуратура, есть суды, есть полиция, наконец. И, в принципе, все они тоже должны защищать и охранять права граждан. Так, может быть, и не нужны вовсе правозащитники?
Правозащитники нужны везде. Я думаю, они будут еще нужны долго. Они независимы, они не просто отстаивают закон, как, допустим, прокуратура и суды, они защищают, в принципе, права человека, которые иногда законом даже не защищены. И именно правозащитники определяют тот круг острых вопросов, которые назрели в обществе и которые надлежит решать государственным структурам.
Тогда получается, что правозащитники делают очень полезное и важное дело. И, в принципе, государство и чиновники должны бы к ним прислушиваться и, напротив, исправлять какие-то собственные ошибки. Почему же правозащитников не любят?
Это по определению, потому что те, кто говорит на, и указывает на болезни, тем более болезни, виновником возникновением которых часто являются сами государственные структуры, что ж им тогда их любить? Но, по крайней мере формально, они признают этот институт правозащитный и, в общем-то, с ним, по крайней мере, на словах считаются. А вот через уполномоченного мы действуем, а также вот через Совет по правам человека при президенте по правам человека. Там тоже ставим вопросы, актуальные вопросы, прямо на встречах с президентом, и что-то как-то сдвигается. По крайней мере, правозащитники ставят общество в известность, что происходит в стране с правами человека.
Скажите, пожалуйста, в принципе сейчас насколько тяжело положение некоммерческих организаций в России, включая правозащитные, насколько сильно ощущается давление властей?
Вот этот закон об иностранных агентах – это чудовищный закон, абсолютно чудовищный, потому что иностранные агенты у нас в стране ничего не имеют общего с этими иностранными агентами, которые в Америке, которые откровенно являются представителями другого государства, работают на другое государство. А у нас кто иностранные агенты? Мемориал. Он что, работает на другое государство? Это он занимается исключительно российскими проблемами и обращается в решение к российским структурам. Общественный вердикт, гражданское содействие Светланы Ганушкиной, и так далее. То есть иностранными агентами признаются правозащитные организации, имеющие, в общем-то, авторитет, имеющие серьезный большой опыт деятельности. Никакими иностранными агентами они не являются. А вот это давление, оно сразу же, в общем-то, ограничивает их деятельность и, естественно, ограничивает влияние. Поэтому вот этот закон об иностранных агентах, вот это вот давление, оно очень, очень мешает правозащитной деятельности, потому что это уже становится чудовищной вакханалией и просто каким-то спектаклем.
Валерий Борщев, сопредседатель Московской хельсинской группы, был на связи с программой «Человек имеет право». Второй сопредседатель Московской хельсинской группы Вячеслав Бахмин сегодняшние проблемы с реализацией прав человека в России связывает с неготовностью большинства жителей страны их отстаивать.
После того, как был принят Хельсинский акт и создана Московская хельсинская группа, в конце 70-х и в начале 80-х годов положение с правами человека сильно ухудшилось в Советском Союзе. Частично это было связано с вводом войск в Афганистан. Высылка Сахарова была в это время. В общем, мы пережили довольно трудный период, потому что многие уезжали либо на восток, либо на запад. После этого был такой межумочный период, когда было неясно, куда двинется страна. Менялись генеральные секретари, потом появилась надежда с приходом Горбачева. И, конечно, мало кто верил, что вообще Советский Союз может быть как-то реформирован. Но все-таки к концу 90-х годов мы увидели довольно серьезный прогресс, который начался с того, что освободили практически всех политзаключенных. Был возвращен Сахаров из ссылки, и стали приниматься законы, которые уже более или менее гарантировали права граждан Советского Союза. Это был еще очень скромный шаг и очень робкие попытки установить систему прав человека в нашей стране, соответствующую мировым стандартам. Но вот в 90-е годы это ощущение и свободы, и прав, оно ощущалось многими. И, конечно, это было замечательное время, наверное, вплоть до 95-го года, когда началась чеченская кампания, и когда это ощущение свободы, эйфории и демократических изменений в стране, оно начало меняться. А потом выборы 96-го года, и, в общем, постепенно мы стали терять то, что не успели приобрести как следует, а именно свободу и демократию. За последние 20 лет ситуация сильно изменилась, и сейчас она больше напоминает поздний Советский Союз, чем раннюю Россию. То, что произошло в начале 90-х годов, конечно, это в малой степени было заслугой российского и советского народов. Люди приняли то, что получилось. И получилось не всегда то, что было им по нраву и что хотелось. Даже те свободы и демократические какие-то институты были созданы сверху. Не было никакой борьбы, серьезной, большой, сильной борьбы за права человека снизу. И это серьезная проблема, потому что люди очень плохо понимали и до сих пор плохо понимают, а зачем им эти права человека, какую роль они могут играть в их повседневной жизни. Какую-то роль здесь негативную сыграли и сами правозащитники, которые не смогли показать, почему та же самая свобода слова связана с экономической ситуацией тоже и с состоянием социальным положением каждого отдельного гражданина. Это не такая простая связь, и, конечно, это не так просто показать, но, в принципе, люди этого до сих пор не понимают. И это значит, что та свобода, которая была вот так сверху дарована, дана, ее также сверху можно было легко, сначала постепенно, а потом все сильнее, забрать и поменять на то, что может быть людям привычнее, некоторые гарантии социальных прав, пособий, но сама свобода, в общем-то, большинству людей была не нужна, что и сейчас происходит тоже. И, конечно, можно винить только власть в этом, которая, конечно, сильно виновата в том, что происходит сейчас в стране, но и люди тоже оказались достаточно пассивны, и для них ценность свободы оказалась не столь великой, как ценность стабильности. Так что тут скорее, конечно, вина нас всех, потому что не удалось, да и времени было на это мало. Фактически меньше 10 лет был какой-то период относительной свободы. Все остальное был откат, и люди не успели почувствовать, почему для них это очень важно.
А у вас есть ответ на этот вопрос?
Людям, конечно, очень важны не абстрактная свобода слова или свобода манифестации, демонстрации, которые записаны в Конституции. Они не понимают, зачем это им, но они очень четко понимают, что у них есть какие-то свои права. Например, право на здравоохранение, право на образование, право на нормальное отношение чиновника к ним, право на, я не знаю, на экологические какие-то вещи, чтобы их не травили в каких-то городах. Да? Это люди понимают. И за это, мы знаем, они выступают и устраивают демонстрации, акции и прочее. Но как только они начинают устраивать демонстрации или против этого всего протестовать, то, что касается их непосредственной жизни, они начинают сталкиваться с тем, что, о, извините, у нас ограничения, вы не можете просто так пойти и мирно против чего-то протестовать. Надо сделать то-то, то-то, то-то. И, как правило, им никто не дает такое согласование. И тогда только, возможно, люди начинают думать, подождите, у нас же вроде бы и свобода демонстрации есть, у нас есть в Конституции записано право на выражение своего мнения, почему вы мне этого не даете? Но до этой стадии надо еще дойти. И это тоже некоторое развитие требуется, чтобы люди, которые начинают чувствовать себя ответственными за то, что происходит в стране, они всегда постепенно начинают сталкиваться с этими ограничениями прав и свобод. И как только они начинают с этим сталкиваться, то эти движения, которые никакого отношения к политике не имеют, они постепенно начинают политизироваться. Потому что когда их начинают разгонять ОМОН, они понимают, что ОМОН-то он не сам по себе пришел. Его послали власти, местные ли, федеральные ли. Или как произошло в Хабаровске, когда люди тоже выбрали себе руководителя, а потом без советов с ними, без разговора взяли и посадили его по некоторому обвинению, которое, в общем, очень сложно доказать и маловероятно, что вообще это происходило. И люди вышли на улицу, потому что на них плюнули просто. Фактически отнеслись наплевательски к их достоинству, к человеческому достоинству, когда они, в общем, становятся уже не субъектом, а объектом, которым можно делать что угодно. Постепенно люди начинают понимать и учиться, и чувствовать, почему свобода слова, свобода демонстрации, свобода передвижения – это очень важные базовые права человека.
Получается парадоксальная ситуация в этом случае. То есть чем хуже, тем лучше?
Вот на этой парадоксальности как раз и построены изменения во многих странах мира. Потому что как только становится все хуже и хуже, постепенно люди начинают прозревать, и власть вынуждена либо сама меняться, либо она меняется под давлением этих людей, которые начинают понимать, что происходит. Когда все более или менее спокойно и все хорошо, люди живут своей жизнью, у них свои проблемы, свои заботы. Они не сильно обеспокоены тем, а что происходит в стране, если в стране все более или менее спокойно и нормально. В счастливой стране люди даже не знают, кто у них президент или премьер-министр. А вот если начинают знать про это, начинают беспокоиться, значит, что-то уже ненормально. Так что действительно это парадоксально, но факт, история как раз показывает, что приблизительно так все и происходит.
А вот как Вячеслав Бахмин оценивает ситуацию, сложившуюся сегодня для российских некоммерческих организаций?
У нас третий сектор на самом деле очень разный, как мы сами понимаем. У нас десятки тысяч некоммерческих организаций, активно действующих. Из них правозащитных организаций, организаций, которые занимаются защитой прав граждан или защитой общественных интересов. Таких организаций меньшинство. Так вот, фактически у нас в стране существует несколько таких гражданских обществ. Вот, и отношение к ним разное. Для большинства третьего сектора, в общем, есть вполне нормальные возможности, в том числе и финансовые, через субсидии от государства, от местных властей, работать в стране и, ну, в каких-то моментах поддерживать государство, оказывать социальные услуги, спортивные, культурные, образовательные услуги и так далее. И это вполне происходит нормально. Но вот для организаций, которые пытаются защищать человеческие права, которые вынуждены при этом сталкиваться с властью, а у власти это вызывает серьезное недовольство, вот таким организациям жизнь сейчас всячески усложнена. Вплоть до того, что многим приходится закрываться или их закрывают. Вот. И, конечно, последние полгода ситуация стала сильно хуже. Просто очевидно. Причем она хуже стала формально, по закону, для всего гражданского общества, для всех некоммерческих организаций. Просто организации, которые лояльны, никто не будет трогать. Те, которые выполняют какую-то позитивную для государства функцию, эти организации могут быть спокойны. Хотя, если применять все законы, которые приняты сейчас к ним, то каждая из них может стать, например, иностранным агентом, практически любая. Вот. Но их не будут трогать. Будут трогать те, кто вызывает недовольство. Московская и Хельсинская группа оказалась в некотором привилегированном положении. В большой степени это было связано с ролью Людмилы Михайловны Алексеевой, многолетнего лидера этой группы. Она умела выстроить отношения и с властями, и с правозащитными организациями, что довольно непросто. Я думаю, что с ее уходом, конечно, ситуация будет меняться в отношении Московской Хельсинской группы. Но сейчас у нас уже практически нет поддержки со стороны фонда президентских грантов. А с другой стороны, мы напрямую не получаем поддержки от зарубежных фондов, чтобы не давать повода для того, чтобы организацию признали иностранным агентом, как уже признаны большое количество наших коллег. Поэтому идей и проектов, и что делать, у нас очень много. Но в условиях вот такого ограниченного финансирования эти проекты не могут носить серьезный масштабный характер, к сожалению. Потому что фактически Московская Хельсинская группа является таким объединяющим центром для региональных правозащитных организаций многих. И пока эту координационную роль нам удается сохранять. Но думаю, что будет все сложнее и сложнее, потому что финансирование находить очень сложно сейчас. Ситуация будет все хуже, мне кажется, во всяком случае, в ближайшее время. Либо она придет в тупик, когда, в принципе, уже развитие страны будет останавливаться. И это закончится каким-то крахом. Крахом системы, и я не знаю, какие формы этот крах может принять. И может быть в другой вариант, когда те же власти поймут, что это движение просто в тупик, и оно приводит к разрушению страны, и начнут какой-то откат. То, что называлось в 70-х годах детант или разрядка. От этой борьбы, в общем, устали и они тоже, и наши власти. Я не думаю, что их приводит в восхищение нынешняя ситуация в стране и в мире по отношению к России. Поэтому есть надежда и в этом отношении. Может быть, такой путь. Но это все будет происходить не быстро. И на наш век еще хватит этих сложностей. Так что надо готовиться к непростым временам.
Это был второй сопредседатель Московской Хельсинской группы Вячеслав Бахмин. А если вы хотите узнать больше об истории российского правозащитного движения и обстоятельствах, в которых появилась Московская Хельсинская группа, найдите наш подкаст «Человек имеет право». Он есть на всех известных платформах для подкастов. Скачайте его, слушайте, узнайте много нового. На юбилейном вечере Московской Хельсинской группы объявили лауреатов ежегодной премии в отстаивании прав человека. Участник ингушского дела, адвокат, участвующий в громких политических процессах последних лет, один из руководителей организации, помогающей россиянам отстаивать их права в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. С лауреатами премии МХГ встретился Иван Воронин.
премию МХГ за мужество, проявленное в защите прав человека, вместо лауреата Ахмеда Барахоева получал его сын Элес. Сам Ахмед Барахоев, член Ингушского комитета национального единства, больше 2 лет в заключении по ингушскому делу. Правозащитники называют его самым масштабным делом против участников политического протеста в современной России. Подсудимые, 49 человек, в основном общественные деятели из Ингушетии. Большинство обвинили в применении насилия к представителям власти или призывах к массовым беспорядкам. Ахмед Барахоев к членам московской херсонской группы обратился письмом. Барахоев назвал себя потомственным политзаключенным. Его отца, Османа Барахоева, в 45 году приговорили к 8 годам лагерей за антисоветскую деятельность. Реабилитирован посмертно. Ахмед Барахоев в письме, которое зачитал его сын, также напомнил о других арестантах по ингушскому делу.
Это стало общероссийской бедой. Возьмите любой регион. Один и тот же порочный круг. Беззаконие, мирный протест, волна репрессий. Мы, граждане России, обязаны остановить этот маховик, эту безысходность. Иначе мы, как личность, безвозвратно себя потеряем. И не сможем сохранить Россию как правовое государство.
Защита прав человека неотделима от борьбы в суде. В этой номинации МХГ отметила адвоката Марию Эйсмонт. Она защищает задержанных на московских митингах и обвиняемых по громким политическим процессам последних лет. Среди ее подзащитных Константин Котов, Юлия Галямина, участник дела «Новое величие» Павел Ребровский. Но некоторые дела, по словам Марии Эйсмонт, возмущают своей жестокостью больше, чем политические. Она рассказала о деле из собственной практики, по которому семейную пару, обвиняемую в контрабанде черной икры, в ненасильственном преступлении, арестовали на глазах малолетних детей-инвалидов. А матери запретили звонки из СИЗО.
Есть ситуация, в которой либо ты, да, политическое дело, это то дело, когда ты не можешь молчать, во-первых, а во-вторых, когда ты не можешь не быть рядом. Иногда, и вы, если вы думаете, что я прям никогда не думаю о том, что какого хрена вообще этим всем занимаюсь, то это не так. Я, конечно, часто думаю и даже часто задаю вопросы своим подзащитным. Вот тебе зачем адвокат, скажи? Вот я тебе скажу, чем все это кончится уже сейчас. Зачем? А он говорит, ну как, я же не один. Мне важно.
При этом, уверена Мария Эйсмонт, прекрасная Россия будущего в нас самих и в наших ежедневных поступках. И особенно в поступках лауреатов премии.
Сегодня в этом зале так много людей, на которых хочется быть похожими, на которых хочется равняться, с которыми вместе хочется делать ту Россию, прекрасную Россию будущего, о котором сегодня многие выступавшие говорили. Сама осведомленность о том, что у человека есть право, и он может и должен его защищать, это, по-моему, очень важно.
За защиту прав человека средствами культуры и искусства наградили Людмилу Улицкую. Она скромно сочла, что это скорее награда той части ее поколения, которая слушала кухонные разговоры о правах человека, моя посуду. За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека награду получила Ирина Гребенева, редактор и учредитель независимой общественно-политической и правозащитной газеты «Арсеньевские вести» в Приморье. Почетные награды за исторический вклад в защиту прав человека и многолетний вклад в развитие правозащитных организаций получили экс-глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и ученый-дипломат Валентин Моисеев, соответственно. Моисееву в этом году исполняется 75 лет. В конце 90-х его по инициативе ФСБ арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи. 4,5 года он провел за решеткой, хотя статья предполагала минимальный срок втрое больший.
Эта тенденция, которая зародилась в 90-х, она сейчас вылилась, так сказать, в магистральный, что называется, путь, который по этому страна идет. То есть у нас шпионов, наверное, больше, чем во всем мире. Отлавливается ежегодно до 500 человек в год.
По словам Валентина Моисеева, поиск внутренних врагов – неизбежный этап после поиска внешних. Освободившись из колонии, он ушел в правозащиту, в организацию, помогающую россиянам в подаче жалоб в Европейский суд по правам человека. Это не только политические жалобы. Нарушаются права заключенных, право на собственность, право на частную жизнь. К разговорам о выходе России из Совета Европы и автоматически из-под юрисдикции ЕСПЧ Моисеев относится скептически. Уверен, что в диалоге заинтересованы обе стороны. Все-таки права человека касаются каждого.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.